Друзья, и с нами в студии уже Ольга Курносова, российский общественный деятель, соратница Бориса Немцова, соорганизатор марша несогласных в Москве и Питере, и Федор Клименко, главный редактор издания «Русский монитор». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я... Да, конечно, мы сейчас будем говорить о вашей безопасности и о безопасности россиян, которые сейчас живут в Украине. Это наша главная тема. Но я бы хотел бы воспользоваться тем, что вы в нашей студии, вы люди с аналитичным способом мышления, и чтобы вы тоже прокомментировали
вот это
решение Владимира Путина признавать так называемые, в кавычках, паспорта непризнанных республик. Что происходит?
Ну вот как по мне, это действительно ключевое такое сообщение, потому что до этого в течение почти 3 лет Россия вот как бы даже демонстративно не признавала ДНР, ЛНР.
Вы знаете, на мой взгляд, ситуация заключается в следующем. С одной стороны, мы видим, что за эти 3 года, за 2,5 года, которые ведется война на Донбассе. Я думаю, уже в Кремле окончательно поняли, что, в общем, Донбасс — это ситуация, в общем, тупиковая, чемодан без ручки.
И это... Но она тупиковая для двух сторон. Вот в чем дело. Для, ну, как бы Украина же тоже не знает, как из этого
выбраться. Да, разумеется. Я сейчас скажу, она чемодан без ручки и прилагает все возможные усилия, чтобы впихнуть этот чемодан в Украину на российских же условиях. Соответственно, Украина...
С российскими колесиками.
Разумеется,
а зачем тогда признавать вот эти так называемые паспорта и документы?
Вопрос-то в том, что Украина-то этого категорически не хочет получить этот чемодан.
И это шантаж уже такой, да?
И это получается, с одной стороны, шантаж, а с другой стороны, мы видим население этих несчастных ДНР и ЛНР, которые тоже, многие из тех, которые поддержали вот эту русскую весну, повелись на все вот эти вот приманки, и среди которых сейчас, насколько я понимаю, растет настроение «Москва нас кинула», все продали.
Так это способ поддержать
это своего рода,
боевой дух,
доказать, что она не
это,
кинула, да?
В общем, вы знаете, вот когда «Титаник» тонул, говорят тех пассажиров, которые оказались на нижних палубах, в то время, пока пассажиры первого класса садились в лодки, им поставили оркестр и, в общем, просто...
Развлекали, чтобы... да?
Да.
Вот
да,
это
я,
развлекали.
Я думаю, что здесь что-то в этом духе.
Но Оль, не надо думаете, еще забывать о том, что часть этих граждан, они ускоренными темпами пытаются приехать в Россию. И, собственно, в России их тоже надо как-то легализовать. Если они не будут признавать эти паспорта, а люди там покупают билеты, куда-то перемещаются, что-то делают в России. Поэтому им нужно попытаться в самой России их каким-то образом в легальное поле засунуть. Потому что если они еще в России будут не только с боевым опытом, мы в первую очередь говорим о боевиках, и, возможно, даже с оружием приезжают, но еще и без легализации, они и так-то могут там то стрельбу в магазине открыть, то еще что-нибудь там, то машину угнать. А что будет без легализации, непонятно, как вообще за ними и бегать, и как их искать. Это еще хуже.
Что касается легализации, опять же, здесь тот вопрос, что, в общем, та тема, о которой говорили уже на протяжении последнего года, что Россия рассчитывает своим пушечным мясом заткнуть вопрос с наземной операцией против так называемых ИГИЛ на Ближнем Востоке, то к населению, я думаю, что к населению ДНР и ЛНР, так называемых, особый интерес с этой точки зрения. То есть, и, соответственно, этих людей, чтобы хотя бы принять те же самые ЧВК, их необходимо тоже на основании какого-то документа.
То есть это некий военный ресурс, может быть?
В том числе
быть.
И военный ресурс, конечно.
Ну, боевой опыт-то есть.
Военный ресурс, которого не очень жалко, потому что если вот эти похоронки массовые начнут приходить какие-то там Воронеж и Ростов, то это может вызвать возмущение, как это было вот в первую и вторую чеченскую, как мы помним, были демонстрации протеста антивоенные и так далее в России, то есть и активисты выступали и так далее. То есть здесь судьба и тех людей, которые живут на Донбассе, сколько их там погибло, защищая или что-то там делая на Ближнем Востоке, совершенно никого интересовать не будет. Потому что это, я думаю, что это тот самый ресурс, который будет в первую очередь использован.
Ну вот вы знаете, нас слышат на Донбассе, нас слышат и на освобожденных территориях, и на частично, и на оккупированных. Конечно, мы обращаемся к жителям этих территорий, что ну, нужно думать, что делать. А теперь мы переходим, собственно говоря, к тому, что вы, российские активисты, которые живете в Украине, получили информацию о готовящемся, ну, диверсии, на самом деле.
Только сначала напомним, что у нас в студии Ольга Курносова, российский общественный деятель, и Федор Клименко, главный редактор издания «Русский монитор».
Да. То есть речь идет о том, что, возможно, диверсия, даже убийство одного или нескольких российских активистов.
Их достаточно много уже в Киеве, и вообще в Украине. Не все в Киеве.
Давайте вы расскажите, пожалуйста, о той информации, которую вы получили. Я только скажу, что она коррелируется с тем, что заявила Служба безопасности Украины о том, что возможны масштабные преступления и масштабные провокации.
Какие-то теракты, диверсии, да.
Ну, собственно, нам и передали вот это как бы пожелание соблюдать особенную безопасность в эти ближайшие дни наши друзья, которые, собственно, получили ее как раз из СБУ, про которую мы и говорим. Да, я, конечно, была немножко удивлена, да, что вообще такая ситуация может сложиться, но только немножко, потому что мы прекрасно понимаем, в какие дни все это происходит, потому что речь идет о ближайших днях.
То есть днях памяти, да, ну, днях годовщины Майдана.
Да, днях вот годовщины Майдана, потому что, как мы знаем, как раз российские средства массовой информации, пророссийские как бы блогеры и прочие максимально активно качают тему очередной уже 100-500-го третьего Майдана. И, соответственно...
Наверное, уже пятого даже.
Ну, конечно, ну, нет, он уже не первый,
все,
да?
Все называют его третьим, уже который год, да.
Каждый
в прошлом
год
году
он
это был третий Майдан. Ну, на самом деле, как по мне, в прошлом году, вот в годовщину, и то ярче события были, чем пока. Ну, мы, конечно, не знаем, что нас еще ждет, но тем не менее.
Будем надеяться, что так и останется, и события... как бы все украинцы понимают, что происходит, и понимают, кому на руку на самом деле третий Майдан.
Вот давайте сейчас, да, о Майдане понятно, но меня волнует сейчас в том числе и ваши жизни, извините, да, но тот сценарий, знаете, вот один из самых эффективных способов бороться с возможной диверсией, это вывести ее на белый свет.
Абсолютно верно.
Рассказать, что этот сценарий известен, и мы подозреваем, кто за ним может стоять.
Вот, то есть кто за ним может стоять, это вопрос сразу, кому это выгодно. Вот как вы считаете, кто и что от этого получил бы?
Ну, понятно, что больше всего от этого получает Кремль, потому что если что-то происходит, он может убить сразу несколько зайцев. Во-первых, сказать всем активистам, что Украина не есть безопасная страна для активистов, что там, условно говоря, в зависимости от того, на кого это можно повесить. Либо, опять, ну, в Украине же живут фашисты. Понятно, что фашисты, они нападают на русских.
Что в любом случае на фашистов повесить.
Поэтому, собственно, езжайте. Вам не то, что не дают там гражданство, политического убежища или даже вида на жительство, но вас еще там и убивают. Да, вот это как бы такая пропагандистская упаковка, она была бы очень выгодна Кремлю сегодня.
Ну и тем более мы же помним о взрыве Павла Шеремета в центре Киева.
Я вот, кстати, хотел тоже о нем вспомнить, но а что, это очень помогло Кремлю как-то? Вот как ты считаешь?
Я знаю, я разговаривал с россиянами, которые живут в Украине, они действительно были деморализованы.
То есть многие испугались,
те люди, да, те люди, с которыми я говорил, а это люди, которые работают в медиа, они действительно считают, что это месть, и что достали вот таким образом. Причем сделали это демонстративно, чтобы напугать. Это вот то, что я могу сказать из общения.
И напомним, как это подавалось в российских СМИ. В российских СМИ это подавалось как русский журналист, а взорван в центре Киева. Вот это
при том, что он, в общем, не русский, а белорусский.
Практически бандеровец.
Да, но он работал на российском канале, на ОРТ.
И у него было российское гражданство.
Кто из нас когда-то не работал?
Я не работал.
Я работал.
На российском канале.
Но тогда это еще было не стыдно. Тогда никого Путина не было.
Да, и скажите, вот сейчас какой способ все-таки защитить тех людей, вас, и тех людей, которые сейчас живут в Украине, которые критикуют Путина, которые стали диссидентами, в общем-то.
У нас способ один — гласность. Вот когда мы говорим о том, что мы знаем об этих планах, только тогда мы понимаем, что, по крайней мере, вероятность реализации этих планов уменьшится. Потому что, что называется, как только они становятся озвученными, уже нельзя выдать это за... там, и упаковать в ту упаковку, которая уже приготовлена. Да, уже будет понятно, что мы это озвучили.
Но можно в другую упаковать, между прочим. И то есть и сказать, что это, ну вот, к примеру, СБУ там сказал, да, об этом предупредило, СБУ уже само это устроило, вот, и вы понимаете, и, а дальше все те же выводы в Украине фашисты и так далее.
Ну, в принципе, конечно, конечно. Тут вот...
Вот, к сожалению, да, это полностью безопасности тоже не, ну, как бы, ну, не гарантирует.
Соответственно,
да.
Мы говорим, есть меры безопасности, да, то есть по вечерам сильно там по ночам не гулять и понимать, что когда какие-то непонятные организации типа «Наждак» и прочих призывают вас выходить на улицу и на Третий Майдан, то это, скорее всего, провокаторы, потому что, собственно, вот это и есть та самая удобная упаковка, к которой может это все произойти, да? Почему я все время говорю, что это может быть использовано как угодно? Да, ведь смотрите, Кремль вот сейчас только что облажался в Авдеевке. Они пытались это выдать за то, что это украинские вооруженные силы открыли огонь. Но, в общем-то, всем известно, что это они нарушают Минские соглашения, и это они всячески эскалируют ситуацию. Поэтому им очень выгодно иметь что-то, в том числе для международной общественности. А, как знаете, в старые советские времена, а у вас негров линчуют, а у них вот, смотрите, русских
того,
убивают.
Кроме того, это еще прекрасное средство деморализации и, собственно говоря, сигнал тем людям, которые, например, ну, по ряду причин не могут выехать из России, у которых еще остается возможность, правда, она скоро будет закрыта, судя по тому, что сейчас происходит на российско-белорусской границе, судя по тем законодательным актам, которые совместно в России и Белоруссии приняла, то есть этот путь тоже будет закрыт. Но, тем не менее, это, соответственно, сигнал для всех тех, которые хотят уехать из России в Украину, тоже сигнал, что Украина небезопасна. В качестве...
Тут, кстати, вот и бегство, или как правильно сказать, переезд в Украину депутата Госдумы тоже подтверждает эту тенденцию? То есть нарастают такие
настроения?
Я бы даже
сказал, двух бывших депутатов.
Да, целых двух.
Двух, да.
Ну как же? Нет,
Вороненко и Максакова, да.
На Максакова уголовного дела заведено не было.
Но, тем не менее, живет-то она сейчас здесь.
Да, ну а что, вот действительно настроения такие усиливаются в России?
Но то, что вот это бегство, это признак раскола элит, это безусловно. И чтобы нам не говорили, и чем громче прокремлевские, не только прокремлевские СМИ кричат о том, что никакого раскола элит нет, тем лучше мы понимаем, что таки он есть. В этом смысле паника... Я не помню такой медийной паники в России давно, которая возникла с делом Вороненкова. То есть стреляет из всех калибров. Уже даже бедного Навального подключили, он даже снял специальный ролик про них. Надо отметить вот
и
что.
И даже вот я интервью помощника Суркова читал.
Да. То есть с лицом похожим.
Это же не... Да, на вождь, да, там что-то такое.
И Навальный осуждает.
С лицом вши, да.
Навального с ним давняя любовь, на самом деле. В кавычках с Вороненком, потому что Вороненко в свое время призывал посадить Навального. Навальный снимал про него, на самом деле, не первый ролик.
На самом деле, это же действительно очень одиозная фигура. Вот как вы оцениваете то, что он получил украинский паспорт?
Ну, насколько я знаю, все-таки у него есть юридические основания для получения паспорта.
Он получил по происхождению.
Да, у него бабушка украинка, поэтому... Другое дело, что он получал его быстро. И тут, конечно, некий там бюрократический ресурс сработал.
Знаете, у нас полно бойцов АТО, у которых тоже бабушка с Украины, и они не могут, имея российское, грузинское гражданство, да, не могут получить этот паспорт.
Они могут получить, но это целая процедура, на самом деле. Хотя это процедура облегченная, на самом деле, будем говорить честно.
Но вы знаете, у нас в этой студии было немало людей, вот которым не удается до сих пор вот получить это. Там год уже, там, или два эта процедура.
Ну вот, например, у меня тоже дед украинец. Я, в принципе, имею право, но до сих пор я еще не получил.
У меня тоже бабушка родилась в
Украине. А вы подавали уже?
Нет, я не подавал.
А вы собираетесь получать украинское гражданство?
Но мне просто не доказать юридически, потому что это было давно, и, собственно, эта бабушка хоть и по папиной линии, но, соответственно, я думаю, что эти документы, она из Ровенской области, я думаю, что эти документы просто
не сохранились.
Послушайте,
ну,
не только по праву крови и родства ведь получается гражданство.
Давайте,
да?
Вспомним.
Вы реальные диссиденты, которые покинули, вы критикуете режим Путина, вам там реально угрожала опасность в Москве. Но Немцова убили, вы стояли рядом с Немцовым. Ну какие еще доказательства нужны,
То есть, в принципе, вы можете...
Но история вот наших министров, да, иностранных, которые были в украинском правительстве, показывает, что в случае как бы наличия политической воли эти вопросы в течение нескольких дней
Маша
решаются.
Маша Гайдар тому хороший пример. Да. У нее не было даже тех оснований, которые есть у Вороненкова. Но надо сказать, что наша задача убыстрить эту процедуру в случае других, случаях. Да, поэтому уж раз они так делают в случае, когда это нужно Украине, да, я считаю, что по большому счету Вороненков может принести Украине большую пользу. Не только потому, что он дает показания по делу Януковича. Дело это достаточно важное. Но дело в том, что он работал в ФСБ. И у него есть большой пакет информации по счетам высших чинов ФСБ. И это важно для Украины.
Это важно, безусловно.
Это важно, и надо сказать, вот вся история говорит о том, что, скажем так, высокопоставленные перебежчики, они всегда...
Тем более разведчики, да?
Тем более разведчики, да. То есть это на самом деле большой успех и СБУ, и администрации президента Украины, что Вороненков не просто сбежал там куда-нибудь в Германию, к примеру, гражданство которое есть у его жены, да, а все-таки он приехал сюда, в Украину.
Если он да, получил это гражданство, это значит, что он что-то пообещал под него.
Кстати... Важный аргумент. Федор, вы, конечно, хотите продолжить эту тему, но тогда не останется времени на вас. Да? Я все-таки возвращаюсь к российской диаспоре, к российским диссидентам. Можно же вас так называть?
Можно.
В Украине, да? А насколько серьезно те люди, с которыми вы общаетесь, они отнеслись к угрозе? А я напомню, что угроза звучит в жизни. То есть речь идет о том, что могут убить представителя российской диаспоры и списать это все на бездеятельность украинских властей либо на украинских ультраправых там и так далее.
Ну, это зависит от людей, да, все как бы по-разному. Кто-то отнесся серьезно, да, вот я уже за эфиром начала вам рассказывать, что вот мне тут привезли как бы гостиницу из Петербурга, ржаной хлеб, да, а я как-то вдруг подумала, что человек его привез, при этом со мной сфотографировался, говорит, ну не выкладывай это на Facebook, я боюсь разговоров. И я стала думать, может мне его не есть, да, то есть...
Вообще-то вы знаете... У нас хороший ржаной хлеб в Киеве.
Безусловно. Стоит поберечься. Я вам уже рассказывал ситуацию, когда меня знакомый приглашал в Питер. Вот, а буквально через несколько там, через несколько недель господин Сущенко оказался в Лефортово.
Абсолютно. Поэтому, к сожалению, сейчас можно полагаться только на тех людей, которых ты многократно проверил.
И давно знаешь.
Давно знаешь, с кем посидел в каталажке. Ну, собственно,
то есть, скажите, вот меры предосторожности приняты с вашей стороны?
Ну, с нашей, да.
Украинские правоохранительные органы каким-то образом вам помогают в этой ситуации?
Ну, скажем, у меня это не первая угроза, и как бы все предыдущие угрозы реагировали достаточно быстро. Поэтому я надеюсь, что и сейчас они тоже за нами присматривают.
Спасибо вам большое.
Что ж, напомним, что у нас в гостях были Ольга Курносова, российский общественный деятель, соратница Бориса Немцова, соорганизатор марша несогласных и в Москве, и в Петербурге, и Федор Клименко, главный редактор издания «Русский монитор». Мы говорили о возможной угрозе их жизням и здоровью, ну и жизни и здоровью других российских активистов, журналистов, общественных деятелей, которые живут сейчас в Украине и которых мы уже называем диссидентами.